9.30. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზოს ამცნობრა რუსეთი უკრაინაში აგზავნის ჰუმანიტარულ კონვოის საერთაშორისო წითელი ჯვრის ზედამხედველობის ქვეშ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ნება დართა ჰუმანიტარულ მისიას შესულიყო უკრაინაში. ერთ-ერთ პირობა მისი იყო, რომ ეს უნდა ყოფილიყო საერთაშორისო და რუსეთის ყოველგვარი სამხედრო ესკორტის გარეშე. მანამდე ბაროზომ გაართხელა პუტინი უკრაინაში ყოველგვარი, მათ შორის ჰუმანიტარული აქციის მოწყობის წინააღმდეგ. დღეს უფრო ადრე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა თქვა, რომ ის აღმოსავლეთ უკრაინაში ჰუმანიტარული ოპერაციის საფარქვეშ რუსეთის ჯარის შეჭრის დიდ ალბათობას ხედავდა. ერაყის პრეზიდენტმა მაღალი რანგის შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალაბადის დაავალა ჩამოაყალიბოს მთავრობა. ეს ნაბიჯი პრეზიდენტმა ფუალ მასუმმა მას მერე გადადგარაც ერაყის შიიტთა საპარლამენტო ბლოკმა ეროვნულმა ალიანსმა აბადი დაასახელა პრემიერად, ახლა მოქმედი ალ-მალიკის ნაცვლად. აპრილის არადამაჯერებელი არჩევნების შემდეგ პრემიერის მოვალეობას ასრულებდა მალიკი და სუნიტების, ქურთების და თანაპარტიელი შიიტების მოთხოვნას გადამდგარიყო უარყოფდა. მალიკი 2006 წლის შემდეგ არის ერაყის პრემიერ-მინისტრი და მას ბრალაცდები, რომ ქვეყანაში შიიდა დაპირისპირებებს აღვივებდა მაშინ, როცა ქვეყანა ისლამისტურ ამბოხებას ებრძვის. კუშინ მალიკი თქვა, რომ უჩივლებს პრეზიდენტ ფუალ მასუმს კონსტიტუციის დარღვევის გამო, იმის გამო, რომ მან არ დაასახელა დათქმულებებში პრემიერი. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ძაფრად გააკრიტიკა მკაცრი ხაზის მომხრე თავისი ოპონენტები, ისინი ვინც ეწინააღმდეგება მსოფლიოს სახელმწიფოებთან ირანის შეთანხმებას ბირთვულ სფერაში და მათ მშიშრები უწოდა. ეს მან ტელევიზიით დღეს განაცხადა ირანის ელჩებთან ტრადიციული შეხვედრის დროს. როჰანმა თქვა, ყოველთვის როცა მოლაპარაკებები გვაქვს, ისინი კანკალს იწყებენ, ჯანდაბამდის გზა ქონიათ, წადით მოძებნე, თქვენთვის თბილი ადგილიო. შარშენ აგვისტოში პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების შემდეგ განაახლა დასავლეთთან ბირთვულ სფეროში მოლაპარაკება. კაცრი ხაზის მომხრეები ეწინააღმდეგებიან გარდამავალ შეთანხმებას ბირთვულ სფეროში და მიაჩნიათ, რომ თეირანი დიდ დათმობებზე წავიდა. საჩადრაკო ლეგენდა ოპოზიციონერმა გარი კასპაროვმა წააგო ჩადრაკის მსოფლიო ფედერაციის თავმჯდომარეობისთვის კენჭისყრა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ პრეზიდენტთან კირსან ილიუმჟინოვთან, რომელიც ფიდეს განაგებს უკვე 2000 წელია. ილიუმჟინოვმა კასპაროვი დაამარცხა 161 ხმის წინააღმდეგ. კენჭისყრა ნორვეგიაში ჩატარდა. ნიუ-იორკში დაფუძნებული უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მაღალი რანგის წარმომადგენლებს ნება არ დართეს ეგვიპტეში შესულიყვნენ. ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა კენეთ როთმა და ახლო აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ აფრიკის განყოფილების ხელმძღვანელმა სარა ლევატსონმა ეგვიპტის აეროპორტში გაატარეს ღამე. ისინი ჩადიოდნენ, რათა წარედგინათ ანგარიში შარშან კაიროში უშიშროების ძალების მიერ დემონსტრანტების მასობრივი დახოცვის შესახებ, მაგრამ ისინი ამერიკაში გამოაბრუნეს. ჩამოგდებული პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის 600 მომხრე, ასევე უშიშროების ძალების 8 წარმომადგენელი დაიღუპა კაიროს აღმოსავლეთში პოლიციის მიერ მჯდომარე საპროტესტო აქციის დარბევისას. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა 40 ადგილობრივი ალბანელი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან იმაში, რომ ისინი შეუერთდნენ ისლამისტურ რადიკალურ დაჯგუფებას და საბრძოლო მოქმედებებში იღებდნენ მონაწილეობას სირიასა და ერაყში. პოლიციის წარმომადგენელმა ბაკი კელანიმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ დღეს კოსოვოს მასშტაბით 60 ობიექტში მოეწყო რეიდი და რომ ოპერაცია გრძელდება, მიაკვლეს იარაღს, ტყვია-წამალს და ასაფეთქებელ მოწყობილობას. ოფიციალური ინფორმაციით 100-დან 200-მდე კოსოვოელი ალბანელი მონაწილეობდა ერაყსა და სირიაში ბრძოლებში ექსტრემისტების მხარეზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი ოლეგ მელნიკოვი გირგვლიანის საქმის ყველა ეპიზოდში თავს დამნაშავედ თვლის. აღიარებით ჩვენება მელნიკოვმა დღეს საქალაქო სასამართლოში ჩატარებულ პროცესზე მისცა. მან აღნიშნა, რომ დათანხმებაზე დაწერილ ჩვენებაზე ხელი მოაწერინა. ამასთანავე მან განაცხადა, რომ გირგვლიანის კვლავების შემდეგ დათანხმებაზე გენერალურ პროკურატურაში ზურაბ ადეიშვილს ახლდა, შემდეგ კი მიხეილ სააკაშვილთან ჩაატარა შეხვედრა. ამ დროს, როგორც მელნიკოვი აცხადებს, ის ავტომობილში დათანხმებაზე ელოდებოდა. თუ თანამდებობაზე ყოფნისას ოდესმე დაარღვევ კანონს, ზადვარ წავიდეთ ციხეში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკელი სენატორებისადმი გაგზავნილ წერილში აცხადებს. ის წერილში კანონის უზენაესობის აღსადგენად საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე ლაპარაკობს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების FM 107.4 ეთერში. ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем ситуацию на востоке Украины, в Донецке, что там происходит сегодня. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Илья Барабанов. Илья, здравствуйте. Добрый Илья вечер. В студии, он был не так давно в Донецке, не в эти минуты, но был там и знает, что за ситуация. Илья – специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». С нами на связи Павел Коныгин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел сейчас в Донецке. Павел – специальный корреспондент «Новой газеты». Прямо на месте событий. И с нами на связи житель города Донецка Мария. Мария, здравствуйте. И начинаем сразу же разговор с Павлом. Павел, вы только что приехали. Какие у вас ощущения, складываются впечатления от того, кто сегодня контролирует Донецк и каковы шансы украинской армии все-таки город этот взять?
Донецк контролируют силы Донецкой Народной Республики, ДНР, силы сепаратистов. Здесь даже нет милиции. Милиция вся, как мне сказали, переведена в Мариуполь, где сейчас находится, так сказать, столица, административный центр Донецкой области. Вот. А сам Донецк находится под контролем ДНР, и вот даже если звонить 02, приезжают по вызову бойцы вот этого ополчения, вот, которые, собственно, теперь исполняют обязанности, то есть, которые в том числе исполняют обязанности и правоохранителей теперь. В городе установлен комендантский час с 6, значит, до 6 утра, с 10 вечера до 6 утра нельзя передвигаться без какой-то крайней необходимости. Если будут замечены какие-то передвижения, то ДНРовцы реагируют на это довольно остро. Они задерживают этих людей, и если они не могут как-то объяснить, зачем они вышли, да, зачем они ходят по улице, то чаще всего таких людей, так сказать, приговаривают к исправительным работам. Вот, как мне рассказывали, это работа в неких стройотрядах, значит, которые занимаются рытьем траншей, окопов, носят какие-то грузы. В общем, работают такой, являются бесплатной рабочей силой у ДНР. Вот. Это что касается ситуации, это что касается вопроса вашего о том, кто контролирует город. Вот. А на подступах находятся украинские военные, которые периодически обстреливают позиции сепаратистов, вот в частности, там на Териконе, в частности, как мне вчера стало известно, за завод «Топаз», военный завод, где также локации сепаратистов укрепленные. Вот, эти выстрелы, да, их слышно по всему городу, в центре. Довольно очень громкие такие разрывы снарядов. В центре не долетает, к счастью. Вот. Но в районе железнодорожного вокзала есть несколько поврежденных зданий. Это, по крайней мере, то, что видел я. Вот. Дальше, конечно, пройти пока я не рисковал. Еще надо подождать, пока ситуация немножко успокоится. Потому что вот последнюю ночь очень сильные были обстрелы. Начинаются они примерно где-то с приходом темноты, вот, и где-то до часу ночи, затем затихают, и снова начинаются обстрелы в 4 утра, в 4, в 5, и продолжаются до утра, где-то до 8. И, в общем, город очень пустой, город практически вымер, не ездят машины, не ходят люди по улицам, практически их нет. Особенно вот вчера, когда я приехал, в воскресенье с утра, город, как будто бы город мертвецов, все закрыто, ничего не работает. Сегодня понедельник, рабочий день, да, людей чуть побольше, открыты какие-то продуктовые магазины, но это единичные совершенно... Единичные случаи, все в основном закрыто, кто-то забил ставнями, досками окна и двери. С сегодняшнего дня не работают банки в Донецке, не работают банкоматы, то есть снять наличные невозможно, не говоря уже о том, чтобы провести какие-то операции. Вот. Поэтому ситуация довольно такая в городе неприятная. Но, опять же, в самом городе никаких боев пока не происходит. Мы говорим только об окраинах. И то на окраине, на окраинах это касается там Кировского района и Киевского района, и Куйбышевского. Там в основном такие обоюдные обстрелы взаимные. Сепаратисты открывают огонь по позициям армии. Армия, соответственно, бьет в ответ. И те, и другие не отличаются какой-то точностью, поэтому страдают мирные жители, страдают их дома. Вот, очень много пораженных домов в частном секторе, да, в этом, в Киевском районе. Потому что то и дело прилетает не туда. Например, там знаем случай вот у моего коллеги здесь, работника типографии. Рядом с, значит, его типографией находится расположение штаб «Кальвиус». Это такой батальон «Кальвиус», батальон местных, значит, бойцов ДНР. Вот. И, значит, украинские военные, целясь по штабу этого «Кальвиуса», попали в типографию, и чудом обошлось без жертв, потому что был обеденный перерыв. Вот. Вот такой вам, пожалуйста, пример, Лена.
Я хочу вот что, Павел, спросить. Насколько мы поняли, ведь все, практически все сепаратисты, которые занимали вот эти города и которые были потом освобождены, или, ну, я не знаю, тут разные термины употребляют для того, что там происходит, но которые перешли в руки украинской армии, они переместились в Донецк. Вот сегодня много ли их там, как вы видите их визуально, сколько их, где они, и как вы считаете, должна действовать? Вы говорите, что нет военных действий на территории города. То есть для того, чтобы взять Донецк, украинской армии нужно что? Войти на эти улицы и зайти в эти дома, в эти подъезды. Сколько их там? Как она должна, по идее, действовать? И как они там рассредоточены, эти люди?
Ну, бойцы ДНР, они, конечно же, рассредоточены, как вы говорите, укрепленным локациям на въездах, на всех въездах в город. Стоят блокпосты, на которых и находятся, значит, боевики Донецкой Народной Республики. Вот, в самом городе им необходимости нет сейчас быть, потому что здесь ничего не происходит. Войти в город, я не очень представляю, если украинская армия соберется сюда входить, конечно, жертв среди мирного населения избежать, конечно, не удастся. То есть жертвы будут огромные. Потому что все-таки это город, да, это огромный город. И несмотря на то, что отсюда многие люди бежали, многие уехали, конечно же, большинство осталось, сидит и прячется по домам, старается не выходить на улицы. Поэтому, конечно же, как я себе представляю, речи о том, чтобы заходить в город, украинские военные пока речи о том, чтобы заходить, пока нет, украинские военные этого делать пока, к счастью, не собираются. В самом городе, как я уже говорил, значит, сил ДНР нет, они все рассредоточены на окраинах, вот в частности, на блокпостах вот в Киевском районе, да, в районе аэропорта, где находится, так сказать, главное место сосредоточения сил антитеррористической операции украинских военных. Вот, там у них штаб, и, соответственно, там же неподалеку находятся и основные силы, как я понимаю, и сепаратистов. Вот. Бои были в Авдеевке, это пригород, северный пригород Донецка. Весеноватый, это тоже такой северо-западный пригород Донецка. Постоянно какие-то случаются стычки и взаимные обстрелы. Например, сегодня ночью при обстреле, опять же, пока непонятно, кто в кого стрелял и чей снаряд прилетел, но прилетел он в жилое помещение местной исправительной колонии, там погибло несколько заключенных, вот, при этом 166 человек, если я не ошибаюсь, бежали из колонии, вот, из них около 40 вернулось, как заявляют вот местные власти, вернулось обратно. И, в общем, такая не очень, на самом деле, такая радостная эта новость, потому что постоянно гибнут мирные люди, и если все-таки события военные перенесутся в сам город, с окраин имеется в виду, то, конечно же, ситуация будет еще хуже, и жертв будет еще больше.
Зачем им переноситься в сам город, если на окраинах сосредоточены бойцы вот этой ДНР? Зачем в город-то тогда? Тогда, по идее, бои должны вестись по окраинам и, ну, на уничтожение, а дальше город-то занимают мирные жители, насколько я вас, если я вас правильно понимаю.
Да, да. Конечно, в городе мирные жители, но здесь в городе есть, например, штаб стрелкового Геркина, да, который располагается в здании СБУ, занятом ими. Здесь есть здание областной государственной администрации, где сидит премьер-министр Донецкой Народной Республики Бородай. Здесь есть многие другие офисы, да, в общем, оборудованные силами ДНР. В общем, достаточно всего, за что можно как бы побороться. Да? Вот. Вы спрашиваете, почему бы переноситься в центр? Ну, потому что, вероятно, сепаратисты будут отходить в город. Они не будут, да, биться в каком-то открытом поле с военными. Военные пока не предпринимают каких-то попыток отчаянных, даже не просто отчаянных, а просто попыток зайти сюда, зайти в город. Они вот как бы основались там в районе аэропорта, а так там и продолжают находиться. Какие-то группировки есть на юге, да, какие-то есть на западе. Но в основном и все их действия пока ограничиваются лишь тем, что они производят террористические обстрелы вот, позиций сепаратистов. Но, вот, к сожалению, очень часто попадают не туда. Вот. И, как я себе представляю, в случае, если ситуация будет ухудшаться, и я имею в виду, если ситуация для ДНР будет ухудшаться, если военные продолжат, если военные начнут заходить в город, то сепаратисты, соответственно, начнут отступать. Вот, и защищать, собственно, те свои укрепления, те свои локации, в которых они находятся. Вот, тогда уже страдать будут все абсолютно, кто здесь есть. И мирные жители, и немирные, и военные, и прочее, прочее.
Спасибо. Поэтому... Да. Спасибо, Павел. Спасибо вам огромное, что вы были с нами на связи. Илья, вот я хочу, чтобы вы это как-то объяснили, прокомментировали. Вы там были, вы город себе представляете. Он огромный. Что мы слышим много разных заклинаний, обещаний, призывов. 72 часа город будет освобожден, к 1 сентября город будет освобожден. И это все очень хорошо, когда вот вы это слышите так вот на слух, музыка такая. А физически как, вот как вы себе представляете, физически украинская армия может взять город, который вот в этом кольце, и который населен жителями, и вот эти сепаратисты будут отступать в центр, и у них там масса структур, которые тоже, соответственно, набиты людьми и так далее. Как это вообще будет выглядеть, такая военная операция? Возможно ли она?
Ну, вы знаете, я последнее такое число, которое я встречал в ряде источников, это было 24 августа. Это день независимости Украины.
Вот,
и в этот день ожидается, что Петр Порошенко объявит о распуске Верховной Рады и назначит досрочные выборы. И, конечно, к этой акции, наверное, было бы для верховного главнокомандующего хорошо объявить там о том, что занят либо Луганск, либо Донецк, да, либо там вот одна из столиц этих самопровозглашенных республик.
Вот я об этом, да.
А другое дело, что надо понимать, что если украинская армия пойдет прямо на настоящий штурм Донецка, то это будет то, что там все мы видели и помним по штурму Грозного. Только там в Грозном было 600 тысяч человек, кажется, на начало войны, а здесь мы имеем миллионник, пускай там даже половина из него выехала, но это, конечно, там город понесет значительное разрушение. И я, насколько понимаю, тактику украинских военных сейчас, они все-таки рассчитывают, что будет повторяться примерно славянский сценарий, когда город же в условиях войны нельзя взять в полную блокаду. Все равно остаются какие-то тропки, лазейки, там проселочные дороги. А значит, задача военных создать сейчас этому командованию ДНР настолько такие условия, чтобы они поняли, что вот у них вариант либо все-таки отступить куда-то дальше, ну, либо всем здесь погибнуть за этот Донецк. Потому что мы понимаем, что силы как бы не равны. Вот сегодня, по-моему, господин Яценюк сказал, что численность сил АТО достигла 50 тысяч человек. Ну, все, с кем я разговаривал, от рядовых бойцов ДНР до каких-то полевых командиров, говорят, что общая численность этого так называемого ополчения, ну, может быть, 4000 там штыков, не больше.
То есть в разы превосходит?
Конечно, в разы. Другое дело, что не специально, не случайно же Стрелков отступал именно в Донецк. Он отлично понимает, что в таком городе можно оборудовать огромное количество огневых точек там, на крышах домов, в квартирах, где угодно еще. И, естественно, там оборонять такой город можно при желании очень и очень долго.
Илья, я правильно понимаю, что только два варианта из того, что вот вы нам сейчас рассказали. Первый вариант – они ждут, что они сами, как в Славянске, уйдут. А если эти люди не принимают решение уйти, а принимают решение остаться вместе с миллионным мирным населением и использовать его не то, что как живой щит, а уже как вместе, вот всем вместе туда, то вариантов никаких нет. То есть тогда погибнут все. Так получается. Тогда грозно.
Ну, тогда
то есть два, всего их два варианта-то.
Тогда, конечно, грозно. И, насколько я понимаю, вот сейчас последние дни шли такие ожесточенные бои за стратегическую, в этом смысле, высоту Саур-Могила, которая позволяет контролировать как бы воздушное пространство в этом регионе относительно. Потому что если мы посмотрим на события там, последних недель, то украинская армия всегда, у нее перевес был в том смысле, что на ее стороне авиация, а у ополчения никакой авиации нету. Но после ряда инцидентов со сбитыми военными самолетами, авиация, как мы видим, в последние дни работать перестала. Вот сейчас украинские войска вроде бы закрепились на этой высоте, после чего, может быть, снова вступит в дело авиация. Тогда, может быть, ситуация, вот этот баланс изменится в пользу военных.
Баланс какой? Баланс сейчас в пользу военных?
Баланс сейчас в пользу военных, но по факту вот мы видим, что они как бы они подошли вплотную к Донецку, но не могут идти внутрь, потому что, ну, если заходить туда тяжелой техникой,
что даст авиация? Вот что даст авиация? Она начнет еще больше? Вот тоже нам уже рассказал Илья, что уже не попадают, уже хотели в эту точку, а попали в типографию. А что авиация? Бомбы будет сверху сбрасывать? На всех?
Это все равно такое оружие в данном смысле более такое точное, да, и эффективное, чем артиллерия, которая там стреляет с 2 километров. Поэтому, ну, конечно, надо понимать, что и украинская армия, и российская в Чечне, они, конечно, стреляют там плюс-минус какое-то расстояние. Хотят попасть по блокпосту, попадают в жилой дом. Ну, там, тем более блокпосты специально ставятся рядом с жилыми домами. Это тоже такой элемент информационной войны и пропаганды, чтобы потом показывать, что вот военные специально обстреляли жилой дом. Понятно, что никакого изначального намерения обстреливать жилые кварталы ни у кого нет. Но, конечно, как бы в условиях штурма города это неизбежно будет происходить, тем более, как мы уже говорили, в жилых домах оборудуются огневые точки, и поэтому без стрельбы по жилым кварталам здесь не обойдется. Ну и, конечно, если штурмовать, то опять это вот как штурмовать? Можно пытаться заводить тяжелую технику в город, но это будут гигантские потери со стороны военных. Украинская армия, я так понимаю, так с техникой все не так хорошо, как им хотелось бы. А если заходить какими-то штурмовыми группами, то это вот опять-таки же мы сталкиваемся с этими огневыми точками и так далее. Ну, то есть вариантов точно много, но какой вариант не возьми, он будет в случае настоящего полноценного штурма, то это, конечно, крайне кровопролитный сценарий и крайне для города губительный.
Ох, вот сейчас мы поговорим, как видит все это Мария. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, ну вы нас послушали, вот все, что мы тут разговариваем про вас. Вы-то прям, мне даже как-то вот больно и страшно, что вы-то сидите вот в этом доме в совершенно конкретном и слушаете, что мы тут говорим. А мы говорим о том, что вариантов-то немного. И как вы вот реагируете на наши слова? И что вы думаете, есть ли возможность спастись? И почему вы там, кстати говоря, вот вы не уехали?
Ну, вы знаете, мы не уехали потому, что, честно говоря, сидим без работы уже 3 месяца, вынужденно сидим без работы, и нам ехать не за что, это в первую очередь. И, собственно говоря, некуда, потому что люди, которые уехали 3 месяца назад, они уже вернулись сюда, потому что они все свои средства к существованию, ну, деньги, и ну, негде сидеть с детьми вне дома. Сами понимаете, что это такое. Поэтому люди вернулись сюда в самое, вот как сейчас получилось, самое пекло. И то, что касается, будем мы спасаться или не будем спасаться, Нет, мы не будем, как и большинство жителей Донецка, несмотря на то, что и украинские власти СНБО призывают покинуть жителей Донецка, чтобы не мешать украинской армии взять его. И, собственно говоря, вот ДНРовцы ездят с репродукторами по городу, и вот сейчас недавно буквально было такое, что они ездили и призывали укрываться в бомбоубежище населения, потому что в 16 часов будет массовое уничтожение Донецка. Вот так вот создается такая вот какая-то паника, но людям деваться некуда. Люди остаются в городе.
Смотрите, Мария, вот мы зафиксировали, что людям деваться, они будут в городе. Все. Тут вот есть какие-то вещи, которые мы должны на них остановиться, и уже никаких вариантов тут не будет. Люди в городе. Как вы видите дальше развитие событий? Вот вы считаете, ну, я не знаю, вашу позицию, считаете ли вы, что должна все-таки украинская армия занять Донецк? Допустим, вы считаете так. Как она может это сделать?
Вы знаете, вот люди, жители Донецка, уже до такой степени доведены безысходностью, что, мне кажется, большинство, во всяком случае, вот мое окружение, уже готовы сидеть безвылазно под землей, в бомбоубежищах, в подвалах, где угодно, только бы быстрее, любыми способами украинская армия пришла и освободила всех. Потому что мы сейчас с такой радостью и с таким завистью, хорошей завистью смотрим на Славянск, Краматорск, Мариуполь, который рядом с нами. Люди живут, люди радуются, смеются. Мы тоже этого хотим. Это, ну, то есть мы уже готовы даже на то, что разбомбят наши дома, что главное, чтобы мы остались живы. Вот такое настроение сейчас в Донецке.
Да, я поняла. И, Мария, хочу еще также вас спросить. У вас с точки зрения быта, как налажена жизнь? Работают ли магазины? Что с деньгами, в конце концов?
Значит, смотрите, с точки зрения быта, с сегодняшнего дня у нас не работают банки. Закрытые ЗАГСы. То есть регистрации рождения и смерти с сегодняшнего дня у нас проводить, как сказали, до того времени, пока не установится украинская власть на территории города. Угу. Еще больше удручает то, что не работает казначейство, и пенсионеры остаются без пенсии. Ну что, мы вот сейчас проживаем те деньги, которые остались у нас. Вот лично я 3 месяца не работаю уже, потому что, ну, не могу выходить на работу в силу сложившихся обстоятельств, закрыто наше предприятие, вот. И что будет дальше, честно говоря, ну, вот как-то мы об этом не думаем, ну, не хочется об этом думать, но пока живем. Магазины, честно говоря, вот в нашем районе работают, все продукты есть, много продуктов, рынки работают, на рынках много продуктов. Ну вот первый день сегодня, правда, с 7 до 10 вечера сказали, будет только вода. Свет есть, ну вот как-то вот так, быт налажен, оборудовали бомбоубежище у нас вот рядышком, поэтому вот как-то так вот и живем.
Вы знаете, Мария, еще вот один практический вопрос, ну, не совсем практический, но тем не менее вопрос. Действительно ли визуально стало больше этих людей? Вы их видите, вот эти ополченцы, как там их называют, ДНР, сепаратисты, их после того, как вытеснились, вы их видите на улицах? Или они действительно все по окраинам, они там занимаются войной, и в городе их не видно?
Вы знаете, мы сейчас не выходим из дому, поэтому мы их не видим. Еще 2 недели назад, когда я ходила на работу, я в городе работаю, я живу так не на окраине, но вдалеке от центра, работала в центре. Я честно скажу, не видела ДНРовцев в большом количестве. Ну, там 2-3 человека вместе с местной милицией они ходили. А так, чтобы вот какое-то скопление, какие-то рейды их были, нет, я лично не видела. А вот... То есть это действительно, что они в основном по окраинам города.
Вот такого, что вот они вошли в город, и их пример вот настолько заразительный, что все мужики взяли ружья в руки и пошли тоже вместе с ними сейчас на эти окраины. Такого вы не заметили в городе? Движение среди горожан?
Нет, нету такого. Нет. Мужчины не идут туда, не идут.
Не идут. Спасибо, Мария. Оставайтесь, пожалуйста, вот с нами на связи. Илья, я хочу задать вам такой вопрос. Я, конечно, понимаю, что вы в чужую голову не влезете, но тем не менее. Вот эти люди, это ополчение. Насколько я понимаю, вот мы слышим человека, и многие так говорят, что, ну, конечно, уже хочется власть. Понятно, что это в любом случае не будет власть. Вот она сегодня не власть, она не признана. Они уже хотят какую-то власть, они хотят устаканиться, они хотят снова пойти на работу. То есть получается, что действительно они держат их в заложниках. Действительно ведь держат в заложниках. И при этом мы слышим заявление сегодня Сергея Лаврова, который с какой-то трибуны, опять журналистам, говорит, цель украинской власти – сравнять с землей Донецк и заселить с другим совершенно народом. Вот он говорит, что ну, цель – уничтожить этот народ и заселить другим этносом, неким украинским этносом, это говорит министр иностранных дел. Я как это все между собой соотносится? Разве он не видит то, что происходит там?
Ну, во-первых, конечно, насколько я понимаю, господин Лавров будет говорить то, что выгодно Кремлю, а насколько я понимаю, нашей власти максимально выгодна максимальная затяжка этого конфликта. И, с одной стороны, возникает ощущение, что там в этой войне наступил перелом, и украинская армия вот-вот, там, мы слышим, до 24-го, до 1-го что-то еще возьмет. Но если говорить с этими ополченцами, извините, то они говорят на полном серьезе о том, что вот там их командование сейчас готовится действительно к затяжной войне. Там была новость о том, что Стрелков заказал какие-то там ватники. Многие восприняли с шуткой, но, насколько я знаю, я там разговаривал с разными людьми, и мне эта информация из нескольких источников, действительно потихонечку начинают закупать какое-то обмундирование, приспособленное для боевых действий уже там в условиях зимы. Один из ополченцев, вернувшихся буквально позавчера в Москву, рассказывал, что сейчас уже доты и огневые точки начинают оборудовать в Донецке и в занятых городах с прицелом на зиму. То есть сейчас там это какие-то кусты там, и зеленка, а сейчас уже там роют ямы, кладут там бетонную плиту, чтобы вот снежок припорошил и вообще не было этого видно. То есть люди на полном серьезе готовятся к тому, что война продлится там не то, что там не до сентября, а до весны как минимум. Поэтому, конечно, людей, естественно, держат в заложниках, но они заложники этой ситуации. И тот же Стрелков, он же вполне откровенно говорил, что со всего Донбасса не нашлось и тысячи добровольцев, готовых вступить в это ополчение. Понятно, что если бы не постоянный приток добровольцев из России, то война могла бы давным-давно прекратиться, поскольку это ополчение бы просто физически кончилось. Но, как мы видим, при там всех других успехах, там, на славянском направлении, мариупольском, операция украинской армии по перекрытию границ, по закрытию границ с Россией, пока результата не дала и даже, скорее, наоборот, провалилась. Там, вот был создан Изваринский котел, в котором была заключена большая группировка войск. Сейчас вроде бы этот котел как-то разблокировали военные, смогли уйти, но факт остается фактом, что граница по-прежнему под контролем ополченцев, а, соответственно, через нее могут поступать как там разного рода грузы, так и новые люди.
И поступают прекрасно.
И, естественно, поступают, да.
Вы знаете, я пока у нас нет с нами на связи Марии, я хочу задать вам другой вопрос. Он совершенно профессиональный и немножко на другую тему, но, тем не менее, очень интересно ваше мнение. Вы знаете, что сейчас ищут корреспондента РИА Новостей, фотокорреспонденты. Не очень понятно, где он находится. Вот какие-то акции в его защиту проходят в Москве и так далее. Сегодня я увидела фотографии, может быть, они появились вчера, фотографии, которые он делал. Я хочу, Илья, узнать ваше отношение к этому. Вы понимаете, о каких фотографиях идет речь. То есть он фотографирует попавших в плен украинских бойцов, и которые подвергаются пыткам, еще и гибнут. и он фотографирует и трупы тоже. И люди, которые сейчас вот эти фотографии постят, комментируют их так, что он фактически, вот этот журналист, если он это фотографирует, выступает на стороне, вот на этой стороне, он враг для украинской стороны. Вот российская сторона, наоборот, говорит, что это его работа, это его профессиональный долг. Да, он оказался на этой стороне, он увидел вот это, он увидел, как пытают, он сфотографировал эти пытки и отправил в свою редакцию. Это его работа. Я не знаю, как к этому относиться. У меня нет своей точки зрения по этому поводу, поэтому я спрашиваю вашу.
Я, честно говоря, считаю, что до тех пор, пока журналист не взял в руки оружие и не начал по кому-то стрелять, он не является комбатантом, а остается журналистом. Понятно, что журналист, там, снимающий, там, оператор, это всегда неприятная история для военных, которые пытаются подать войну красивой, романтичной и успешной, а на самом деле журналист фиксирует там грязь, да, смерть, муки и прочие неприятные вещи. Понятно, что в условиях этого конфликта и напряженности, которые существуют между нашими странами, журналисты из России сейчас могут работать, например, на территориях, захваченных ДНР, что там не представляется возможным для журналистов из Киева. Это там для них будет небезопасно физически. А украинским коллегам, вероятно, наоборот, проще работать с позиции украинских войск, чем журналистам из России, потому что понятно, что к российским журналистам там сейчас отношение по понятным, объяснимым причинам не самое лучшее.
А их просто официально, они же нелегалы, там не то, что не самое лучшее, просто и не разрешается им въезд на территорию Украины, запрещен, они же входят через вот эту открытую границу, российские журналисты, или прилетают.
Нет, ну это разные истории. Насколько я знаю, Андрей Стенин все-таки въезжал в Украину вполне законно и официально ничего при этом не нарушая.
То есть он мог, то есть я понимаю так, что человек, который официально въезжает и аккредитуется там у украинцев, он может работать в том числе и на территории, где ведется бои.
Беда в том, что никакой толковой аккредитации, насколько я понимаю, в эту зону до сих пор нету, там, как была аккредитация в зону КТО во время там чеченского конфликта. Есть некие списки в службе безопасности Украины, в которую там человека заносят, но при этом никаких документов, удостоверяющих, что он аккредитован, на руки не выдается. Поэтому Андрей, там, понятно, работал в зоне боевых действий, выполнял как мог там свой профессиональный долг. Другой вопрос там, что, конечно, каких-то людей шокируют эти фотографии, но так, наверное, работа журналиста должна в том состоять, чтобы показать вот как бы картину войны во всей ее неприглядности и мерзости. И в этом смысле, мне кажется, Андрей со своим долгом справлялся, как бы это там не было неприятно каким-то людям в Киеве. И меня, конечно, очень огорчает, что вот уже столько дней тянется эта неизвестность, потому что, ну, если бы он был задержан, то я не очень понимаю, почему в таком случае СБУ молчит и не подтверждает.
Вообще-то СБУ сразу говорил, когда задерживали, насколько я помню, когда задерживали Life News и когда задерживали Звезду, СБУ говорил, они у нас, они говорили.
Ну, вот это, да, это, к сожалению, такой очень-очень пугающий фактор, что до сих пор ни с одной из сторон не поступил то, точной информации о его местонахождении, но если Андрей задержан, то я очень надеюсь, что все-таки какой-то разум здесь возобладает и его все-таки в каком-то обозримом будущем отпустят.
То есть вы не считаете, что эти фотографии служат против него каким-то вот таким, ну не знаю, уликой, он может быть обвинен в содействии и так далее. То есть это его работа. Да, он был на этой стороне, да, война, да, это жестоко, но вот он выполнил свою работу.
Нет, ну это же происходит, и он же не придумывает какие-то улики. Был бы, если бы его засняли там с РПГ или с автоматом. Но таких фотографий нигде нету. Мы знаем о том, что украинские военные попадают в плен. Мы знаем, что над ними там издеваются.
Но вот это
он-то
вот
зафиксировал, он это выполнял
он как
свою
бы,
работу.
Он как бы, понимаете, вот он как бы стоит и смотрит на это. И он это видит, и он черт его знает. И вот он фотографирует. Вот это, наверное,
ну, это и есть работа журналиста, по большому счету. А что он в такой ситуации должен делать? Он не Красный Крест и там не какая-то правозащитная организация. Его работа — фиксировать то, что он видит своими глазами. Работа фотографа в первую очередь.
Да, наверное, нужно так отвечать на этот вопрос или спорить с этими людьми, что если уж он там оказался, если он там уже работает, он будет делать и эту работу. Потому что а что там еще другого может происходить? Если он на этой стороне сегодня, сегодня, значит, он будет фотографировать это.
Ну, конечно.
А другого там и нет.
Можно вести там дискуссию о том, какие фотографии там этично выкладывать в публичный
доступ.
Да,
это уже другая история.
Но это другая там история.
Другая
можно
история.
Там спорить о там, агентстве, на котором он работает.
Да.
Но это абсолютно разные споры. Тут-то речь как бы идет о жизни человека, и самое важное сейчас человека найти и, дай бог, спасти.
Понятно, понятно. Как вы, Илья, видите вот дальнейшую судьбу все-таки Игоря Стрелкова? Что вы думаете об этом персонаже? По какой он живет? Логике, на ваш взгляд, по какой программе? Самостоятельно, независимо, есть ли у него кураторы в Москве?
Ну, вы знаете, я думаю, что господин Стрелков, это, ну, если посмотреть на всю его биографию, это человек, который, для которого война – это такая органическая среда обитания.
Вот
он там себя, да, он там себя чувствует комфортно и больше себя нигде не представляет. Я не очень представляю, как он может вернуться в Москву, например, и там вернуться к мирной жизни. Поэтому, видимо, он будет все-таки воевать до последнего, хотя там были разные слухи о том, что, например, во время отступления из Славянска, в том числе он в какой-то момент возвращался на территорию России ненадолгое время, потом въехал обратно в зону боевых действий. Как долго он намерен удерживать конкретно Донецк, или Донецк там, раньше же говорили о том, что вот Славянск это такое символическое место, за которое будут держаться до последнего. Потом вот
Брестская крепость.
Колонна построилась, уехала, оказалось, что ничего такого важного в Славянске не было. Сейчас вот вся логика последних недель такова, что ДНР и ЛНР, в принципе, без боя сдает небольшие населенные пункты, которые не являются для них стратегически важными, и укрепляются вот в этих столицах. Понятно, что если Донецк будет взят, то Игорю Ивановичу Стрелкову, Гиркину не останется ничего, ну, кроме как бежать, потому что, по большому счету, это такой последний оплот, вот где он может задержаться. А дальше все, уже полное поражение.
А побежит-то он куда?
Но побежит-то он к нам сюда, и набежать-то ему больше некуда, и вряд ли его кто-то где-то еще ждет. Там побежит сюда, побежит в Крым, побежит, ну, вряд ли в Москву, ну, либо геройски погибнет на поле боя.
Угу.
Вполне возможно, что он и такой вариант для себя не исключает.
Но вы не думаете, что он здесь нужен, вот этим сегодняшним российским политикам, он здесь нужен, вот здесь он нужен?
Ну, я думаю, что он нужен им там, а здесь, учитывая, какой ему создали образ, это же будет такой полковник Квачков версия 2.0, на мой взгляд. Поэтому здесь-то он абсолютно никому не нужен. Он нужен там, пока он продолжает эту войну, пока он держит внимание на Донецке и Луганске и не дает общественному вниманию вновь вернуться к Крыму, Стрелков очень нужен всем. А как только он эту задачу перестанет выполнять, он будет таким списанным, по большому счету, материалом, в котором никто не заинтересован. Я боюсь, что в нем никто не будет заинтересован живым. Ни та сторона, ни другая.
Интересно, сколько он протянет, действительно. Когда вы были там, насколько я понимаю, в июне, в мае, вот не так давно. Насколько я понимаю, все, с кем вы там могли общаться, уже сменились. Вот это руководство, то, которое вы видели, это ДНР, оно сменилось. Сейчас же там уже нет, наверное, тех людей, с которыми вы общались.
Ну нет, почему?
Большинство
людей, особенно из числа местных, они там как находились, так и находятся. Там последняя командировка у меня была на российско-украинскую границу, я как раз был в Луганской области, вот там в погранпункте Изварина, за который шли бои, в Краснодоне, который сейчас под контролем Луганской Народной Республики. Там, в общем, как кто воевал в самом начале, те и продолжают там до сих пор воевать. Ну, единственное, вот в те края, например, сейчас отступили те люди, которые держали Краматорск. После сдачи Краматорска они переместились на российскую границу в Луганскую область. Ну, то есть такая ротация происходит, периодически кого-то отправляют в Луганск на усиление, кого-то возвращают там на границу передохнуть или там подлечиться или что-то еще. Но, в общем же, за исключением там господина Бородая, наверное, который как-то символически был премьером, потом теперь стал советником премьер-министра, какой-то такой большой ротации не происходит. Другое дело, что есть, конечно, и такие люди, которые там, повоевав, понимают, что вся эта история довольно безнадежна и там просто возвращаются домой. Вот там с одним из таких москвичей я вот общался буквально позавчера. Вот он там уехал в мае в первый раз, посмотрел на все это дело в Славянске, когда все было еще относительно тихо и мирно. Потом уехал уже плотно воевать в июне, несколько недель там пробыл. И вот как-то вот он понял, что навоевался, хватит, пора домой. В общем, вовремя, видимо, успел вернуться.
А мотивация? Он вам свою мотивацию объяснял? Почему он там был? Зачем ему это было нужно? Два раза ездил?
Вы знаете, самая разная у людей мотивация от... Там, ну, огромное количество людей – это какие-то ветераны боевых действий, для которых вот война – это родная стихия. Благо, у нас таких конфликтов было множество за последние 25 лет. Карабах, Чечня, Приднестровье, Осетия, там, едут люди из Сербии, например, добровольцы в довольно большом количестве, там, тоже воевать. Для многих, кстати, на удивление, когда я делал материал об этих добровольцах, стимулом стала Одесса. Вот почему-то нам есть какая-то волшебная кнопка в мозгах российских граждан, которая называется «Крым и наш». Вот точно так же на многих очень сработала одесская трагедия. Многие поехали за этим. Наверняка кто-то преследует какие-то свои материальные цели, интересы. Но тут как бы вот это надо там еще копаться в этом и разбираться, потому что экономику всей этой войны мы пока не очень себе представляем. Поэтому что... ну, вот причина у всех, в общем, разная. Кому-то просто стало скучно, вот а почему бы и не съездить. Я, например, там видел на Изварино молодого человека, который вот он приехал туда. Он принципиально не берет в руки автомат и не готов ни в кого стрелять, но вот он хочет, значит, постоять с ополченцами и поучаствовать в войне. Вот он там ходит в штатском, такой непришей кобыли хвост. Над ним все уже и ополченцы смеются, но он там продолжает вот стоять, вот он чувствует свою причастность к боевым действиям.
Но это, видимо, те, кого вот завело, вот их завели, и они поехали участвовать. То есть они должны быть как-то вот с нашими, вот они должны освобождать.
Ну, конечно. Люди смотрят Дмитрия Киселева каждое воскресенье. Это же работает на многих.
Ну да, заводят. И главное здесь, там оттуда не зовут. То есть там, конечно, зовет, может быть, Гирки, но там донецкие люди, вот, с которыми мы сейчас разговариваем, они не зовут их. А зовут их вот эти... Ну, что касается экономики, я была на их митинге, вот на этом, в поддержку Донецка, и обратила внимание на то, что действительно очень убогое количество, ну, это, может быть, и хорошо, что, по крайней мере, вот государство в этом не участвует, по крайней мере, формально. Никаких внешних признаков участия государства в какой-то там программе специальной поддержки этого движения в Москве я не видела. Это маленький митинг, это не очень большое количество денег. Люди с ящичками стоят, с удовольствием каждый бросает 1000 рублей, это не так мало. То есть, допустим, там человек 500 тысяч пришла, и это была собрана неплохая сумма. Но сказать, чтобы это было что-то такое грандиозное, организованное, кроме Жириновского, там никого не было. То есть полное какое-то ощущение, что они с экономической точки зрения все-таки живут на какие-то пожертвования достаточно скромно, если говорить об этом, что там нет вливаний каких-то специальных со стороны государства.
На мой взгляд, ситуация несколько иная, и как раз в данной ситуации и не нужен многотысячный митинг из бюджетников, потому что это лишний раз может продемонстрировать причастность государственных институтов к этой войне. Поэтому пока митинги малочисленные, вот картинка такая убогая, то как бы сложно кому-то что-то предъявить. По моей информации, суммы, которые туда уходят на эту войну, тратятся, конечно, куда более значительные. Что касается людей, которые в этом участвуют, мы же видим, что там все эти политологи так или иначе связаны долгие годы с администрацией президента. Те активисты, которые принимают участие в этих митингах, я так за ними послеживаю через социальные сети, после митинга там оказываются на Селигере, слушают там всяческие лекции, какая-то история там, видимо, связанная с бывшими прокремлевскими активистами. Ну, то есть это куда более сложный механизм, который тут не стоит упрощать и думать, что
не
все
стоит,
так просто.
Да, что это не лицо совсем государственной поддержки эти митинги, что это специально и сознательно не от этого отходит.
Ну, конечно.
Меня действительно удивило, потому что никаких политиков, ни городских, кроме, опять же, Жириновского с его товарищем, Деляги, как его фамилия-то, который баллотировался на мэра Москвы, Михаил.
Дегтярев.
Вот эта пара, и все. И так из митинга был второй митинг, то же самое. То есть они дистанцируются внешне, никаких там нет российских. Они не стесняются приходить на трибуны ток-шоу, они приходят и зовут. А вот на какой-то митинг с народом нет, этого нет.
Ну, на мой взгляд, это вполне логично, потому что в данном случае понятно, что помощь, которая оказывается, она скорее носит теневой характер, чем публичный. Как раз на уровне-то публичной риторики вот эта дистанция, она легко объяснима, поскольку там все же наши министры и чиновники всячески подчеркивают, что вот это там их история, наша армия, наши специалисты, наши какие-то инструктора в этом никак не участвуют.
А все-таки мы помним эту историю совершенно загадочную с мэром Славянска. Вы помните, что сначала его арестовали, потом он вроде бы даже и был расстрелян, если вы помните. То есть там уж какая-то фантасмагория вокруг него происходила. Я, кстати, не знаю, предъявили его после этого или нет живым, но мы, насколько я понимаю, до сих пор не знаем, что с ним происходило, вот почему он был смещен и почему его изгнали.
Почему? Он же как раз вместе с колонной Гиркина ушел в Донецк, и последние новости были,
вы видели его?
Что он находится... Да.
И его фотографические, то есть его изображение...
Да.
А почему он был изгнан, стало известно?
Там же постоянно происходят какие-то у них внутриклановые разборки. Если слушать там прослушки, которые публикует СБУ, то становится понятно, что там у одних командиров нету понимания там с Гиркиным, у другой части руководства этой республики нету понимания с господином Ходаковским, который командует батальоном «Восток». Ну, то есть, по большому счету, это же вроде бы формально есть некая народная республика, есть некий центр управления, но пока я там был, у меня было полное ощущение, что это такая скорее, если апеллировать там к событиям столетней давности, что это такая махновщина вольной территории, что вот в каждом городе есть какая-то своя банда, которая этот город контролирует, у этих людей есть какой-то свой там командир, атаман и так далее, и вот он на этом куске земли самый главный начальник бога-повелителя, что там вещает Бородаев в Донецке, по большому счету мало кого колышет.
А известна вот настоящая истинная причина того, почему Бородай ушел?
Истинную причину, я думаю, мы узнаем еще очень не скоро, но, в принципе же, это, наверное, достаточно логичный процесс, учитывая, что мы говорим о том, что необходимо дистанцироваться. Тут мы видим, что все руководство этой Донецкой Народной Республики сплошь состоит из москвичей, каких-то политтехнологов непонятных. В Луганск же тоже отправляли кого-то политтехнолога там премьерствовать. Я уже запамятовал ее фамилию. Поэтому то, что, в принципе, понятно, что Бородай будет осуществлять вот эту какую-то политтехнологическую связь Донецка с Москвой, там будет отвечать за финансирование, какие-то такие вещи, так может быть ему это и проще делать, не занимая какой-то формальный пост. А там то, что этот формальный пост теперь занимает какой-то там полевой командир, но опять-таки, по большому счету, что такое премьер Донецкой Народной Республики, когда никакой республики нету, никакой экономики нету, никакой социалки нету, вот там ЗАГСы не работают, банки не работают. Понятно, что в условиях гражданской войны о каком нормально функционирующем правительстве можно говорить, как вообще всерьез можно к какому-то этому правительству относиться.
Как относились к тому, что вот эти люди, которые контролируют город Донецк, к тому, что вы корреспондент «Коммерсанта»? Я смотрю, что Павел в Донецке, который контролируется ДНР, сейчас спокойно передвигается, работает, хотя вы помните его жуткую историю со Славянском. То есть Славянск, я думала, что он уже больше не появится на территории, которую контролируют эти ополченцы. Я знаю, что у них есть списки некие изданий, которые они признают, и которые они не признают, вычеркивают, не пускают. То есть с «Коммерсантом», как я понимаю, более-менее у них отношения.
По какому они принципу сложная история, там как бы есть априори заявленные враги, они не любят там телеканал «Дождь», «Эхо Москвы», кого-то еще. Но понятно, что это в каждом случае такая очень частная и личная история. Там на каких-то территориях... Ну, то есть я, например, заранее знал, что на какие-то территории мне лучше не стоит соваться, потому что там могут возникнуть проблемы. А вот есть там территории, на которых я могу спокойно работать, потому что там более-менее есть понимание. Но это тяжело объяснимая как-то институциональная вещь. Да. Тут никакой инструкции нету. Просто вот как бы где есть заранее налаженные связи и отношения, там нормально. То есть, там, например... В Славянске там долгое время работал наш фотограф, а потом почему-то ему там, например, в конце мая посоветовали все-таки уехать оттуда, потому что почему-то решили, что уже там не стоит там находиться. Мы там перебирались в Донецк. Ну, то есть это каждый раз очень личная история, которая там вот, если есть договоренность с каким-то определенным командиром или начальником, то значит все нормально там. Есть какие-то формальные эти аккредитации, которые они выдавали, но при этом там тоже аккредитация в Славянске была одна, в Донецке другая. вторая, в Луганске третья, и вот там собрать весь этот пакет документов и понять, на каком блокпосту какая из этих карточек будет работать или не будет работать, или им в принципе все равно там и ничего это не важно. Ну, то есть, это же действительно такая вольная территория, и по большому счету здесь никаких механизмов государственных, так что вот тебе там дали зеленый свет. Ну, наверное, там у Life News был зеленый свет на все, а у других коллег все, мне кажется, несколько сложнее.
Ну, то есть не существует никаких вот гарантий того, что вы попадете завтра в эту же точку, в которой вы были вчера. То есть вы просто каждый раз должны понимать, с кем вы работаете, с какой-то новой властью, которая на этой точке...
Нет, ну и потом события меняются каждый день и очень быстро. Там,
переходит из рук в руки.
Последний день же, да, например, там последнюю мою поездку в один день можно было заехать в Луганск, а уже на следующий день въезд в Луганск был невозможен, потому что простреливалась военными дорога, по которой шли машины. Это там вот ситуация может меняться каждый день, и не очень понятно, да, с кем работать. Или там сегодня может быть один полевой командир в этом населенном пункте, а завтра он уедет куда-нибудь, и будет новый полевой командир, и уже, соответственно, надо там с ним будет получать у него разрешение, чтобы, значит, как-то функционировать на этой территории.
Как вы считаете, вот украинская власть, которая сегодня каждый раз объясняет, что вот каждый раз объясняет, что не совсем, врет, я не хочу слово использовать, но тем не менее Министерство обороны Российской Федерации говорит неправду, Лавров говорит неправду и так далее, и так далее. Как вы считаете, какие пиаровские ошибки совершает она? Почему никак не удается убедить российских людей, россиян, вот что все-таки проблема-то в том, чтобы освободить этот Донецк от людей, которые провоцируют этот конфликт? Понимаете, вот я никак не понимаю, как объяснить людям, что... Теория очень простая сейчас у всех. Вот украинская власть бомбит, добивается гибели людей, пытается стереть город с лица земли у россиян. И никакой альтернативы этой точки зрения они не признают. Никакой. Есть ли в этом доля вины какой-то украинской власти? Может быть, они как-то не так объяснят? Или никакой возможности прорваться просто ни с какими объяснениями у нее не существует?
Видите ли вы какие-то ошибки с этой стороны? Во-первых, до тех пор, конечно, пока 90% россиян получают информацию из российского телевидения, объяснить что-то россиянам украинской власти будет довольно проблематично. Другое дело, что вот там совсем недавно мы собирали большой круглый стол с украинскими, с европейскими коллегами, на котором в том числе говорили о том, что, конечно, большая ошибка украинской революции была в том, что она изначально говорила исключительно на украинском языке, что не было, например, крупных прореволюционно настроенных украинских СМИ, которые бы вещали на русском. Тем самым они изначально, к сожалению, действительно, возможно, в чем-то отталкивали русскоязычное население страны.
Там. Они потом начали догонять это дело.
Это начали потом догонять, но уже было поздно. Там. Я помню, что когда в конце февраля я впервые приехал в Крым, там действительно было полное непонимание того, что происходит в Киеве. Люди получали информацию из исключительно российских источников и от российского телевидения, и понятно, что общественное мнение было подготовлено должным образом. Понятно, что эта история сработала в том числе и на Донбассе в первые месяцы, пока не началась уже совсем такая ожесточенная война. То есть, конечно, тут промашки были со всех сторон, а сейчас надо просто научиться разговаривать с этими людьми на их языке, надо им тоже объяснять, что их ждет. Я так понимаю, что вот там на примере освобожденных Славянска и Краматорска украинская власть как раз пытается показать, что ничего страшного от ее прихода сюда не случится, и что, в общем, все будет только хорошо. Вот жительница об этом же, собственно, и говорила.
Сказала, что с ними она разговаривает, но сюда прорваться, сюда пока, вы считаете, возможности нет. Вот с этой позиции объяснить, что вот мы-то хотим мира, вот эти наши бомбежки, это потому, что мы хотим мира. У них нет возможности этой пока объяснить это российской аудитории.
Да нет, но они могут сколько угодно объяснять, но другое дело, что у них нету каналов, по которым они могут общаться с российской аудиторией.
Да. Ну, мы завершаем на этом пока, на этой полуточке. Подождем 24 августа.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио Тависуплеба, FM 107.4.
Радио Тависуплеба, FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM 107.4. Радио Тависуплеба.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ეთქვის.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.